Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем первый в этом учебном году урок по церковнославянскому языку. В нынешнем учебном году, так же, как и в предыдущие годы, мы будем изучать церковнославянский язык через разбор определенных богослужебных текстов, комментарии к этим текстам. В этом учебном году мы обратимся к службе праздника Успения Пресвятой Богородицы, который празднуется 28 августа. Дата эта соответствует 15 августа по старому стилю, то есть дата этого праздника в церковном календаре 15 августа. Это последний в церковном году великий праздник, последний в церковном году, потому что церковный год начинается 1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому стилю. Именно на этот день богослужебный устав назначает службу новолетия. Когда-то в России в допетровские времена, пока император Петр I не ввел празднование Нового года в январе по образцу европейских стран, 1 сентября было действительно началом Нового года. Как мы уже сказали, по-прежнему богослужебный устав на этот день назначает службу новолетия, то есть на 1 сентября по старому стилю, и праздник Успения. Таким образом, это последний в церковном году двунадесятый праздник. Двунадесятый, то есть один из 12 важнейших церковных праздников. Что касается названия его, Успение, это существительное однокоренное с глаголом «спать», «уснуть». Что касается последнего глагола, то его церковнославянская форма «успнути». И вот этот корень мы видим в слове «успение», то есть это праздник, посвященный кончине Божией Матери, завершению ее земного пути, но название праздника дает повод осмыслять это событие именно в христианской перспективе, в соответствии с которой, в соответствии с христианскими представлениями, в соответствии с нашей верой, смерть – это сон, как бы это временное состояние. Краткую, но емкую характеристику смысла и содержания праздника Успения Пресвятой Богородицы давал протопресвитер Фома Хапко в своей книге «Основы православия». Прочитаем оттуда некоторые выдержки. «В этот день, — пишет отец Фома, — мы вспоминаем кончину или успение, воскресение и прославление Матери Божьей, ее восхищение Богом в небесное царство в полноте ее духовного и физического бытия. Предание говорит нам, что она умерла не добровольно, как ее сын, но по естеству своей смертной человеческой природы, неотделимой от нашего падшего мира. Церковь учит, что Пресвятая Дева Мария не имела личных грехов, однако и Евангелие праздника, и тексты богослужений, и сама икона Успения провозглашают, что Богородице, как и вообще всем людям, было необходимо спасение Христова от испытаний, страданий и смерти этого мира. И, умерев, она была воскрешена своим сыном, как Матерь жизни, чтобы уже сейчас принять участие в вечной жизни Царства Божьего. Следует подчеркнуть, что во всех богородичных праздниках Церкви православные христиане радостно отмечают то, что происходит в их собственной жизни во Христе и Святом Духе. Пережитое Девой Марией переживается всеми, кто подражает ее святой жизни в смирении, послушании и любви. Все люди, следующие ее примеру, будут благословенны вместе с ней, чтобы стать честнейшими херувим и славнейшими без сравнения серафим. Во всех них Святым Духом будет рожден Христос, и все они сделаются храмами Бога Живого. Все они, живущие такой же жизнью, какую прожила Божья Матерь, вкусят вечной жизни Царства Небесного. Именно поэтому в православном предании икона Богородицы с божественным чадом во чреве называется образом Церкви, ибо только те спасаются, в ком живет Христос. Конец цитаты. Вот мы слышали здесь, что праздник Успения посвящен не только кончине Божией Матери, не только завершению ее земного пути, но и ее воскресению, прославлению в Царстве Божьем. В связи с этим интересно проследить, как этот праздник назывался и называется до сего дня в разных частях христианского мира, у разных христианских народов. Праздник этот достаточно древний, хотя, как и другие богородичные праздники, не относящиеся к числу таких, которые с самых первых времен существования Церкви уже праздновались, но, тем не менее, можно говорить о том, что с VI века, во всяком случае, вот это уже праздник, получивший распространение в христианском мире. Ну и вот исследователь Петр Сахаров пишет следующее по поводу названий этого праздника. Цитата. «Названия празднований в воспоминании этого события в разных литургических традициях варьируются, и в каждой из них наблюдаются различные тенденции семантических предпочтений, заметные в языке, на котором складывалась конкретная традиция, еще на раннем этапе оформления текстов на данную тему. Так, в греческих текстах преобладают слова «кимисис», то есть «засыпание», «погружение в сон», в церковнославянском языке передано как «успение», и «метастасис», «преставление», в значениях как «перемещения», так и «кончины». И крайне редко встречается слово «аналипсис», означающее «вознесение», использующееся также применительно к вознесению Господню. Напротив, в латинских текстах чаще встречаются слова «ассумпцио» – «взятие» и «транзитус» – «переход». И значительно реже можно встретить слово «дормицио» – «успение», «засыпание». В сирийском языке постоянно встречаются эквиваленты успения и перехода, но совершенно отсутствует аналог вознесения. В армянской традиции за праздником утвердилось название, которое в дословном переводе с армянского значит «перенесение вверх», хотя исторически засвидетельствованы также названия, которые в переводе значат «успение», «дремота», «сон» и «преставление», «кончина», «смерть» и также «перенесение». В некоторые периоды в ряде регионов Запада встречались и такие названия праздника Успения Пресвятой Богородицы, как по латыни «паусацио» – «упокоение», «депозицио» – «кончина», «морс» – «смерть», «дормицио» – «сон», «засыпание», а также «нативитас санкте Мария» – «рождение Святой Марии», подразумевается рождение для неба. В византийской литургической традиции закрепилось название «кимисис» – греческое слово, переводом которого в славянско-византийских традициях стало «успение». Конец цитаты. Вот мы Таким образом, тут слышали те названия, которые в разных христианских традициях для этого праздника используются. Слова, которые означают засыпание и преоставление, то есть перемещение, иногда вознесение, взятие, переход. Вот названия, которые отражают то, что мы вспоминаем в этот праздник. Что касается самого события праздника, о нем не рассказывается в Священном Писании, но о нем рассказывает апокрифическая литература, то есть произведения, которые не были рекомендованы церковью для назидательного чтения, но, тем не менее, различные сюжеты, из которых использовались при составлении богослужебных текстов, в частности, это касается описания события Успения Пресвятой Богородицы, потому что Церковь не видела в этом описании противоречия своему учению, своему богословию, своему представлению о Боге, о Христе, о Богородице. И вот как тот же Петр Сахаров пересказывает повествование одного из таких апокрифов, сказание Иоанна Богослова, цитата: «Живя в Вифлееме, Дева Мария время от времени приходит в Иерусалим ко гробу Господню помолиться. Там ей однажды является архангел Гавриил и возвещает, что ей надлежит, оставив мир, взойти на небеса к своему Сыну в жизнь истинную и неизменную. По молитве Марии Господь посылает ей в помощь апостола Иоанна, перенеся его из Эфеса на облаке. Затем Святой Дух чудесным образом приводит к Марии других апостолов из разных концов земли, а тех, которые были уже мертвы, воскрешает. Приближение кончины Марии сопровождается чудесными исцелениями и другими знамениями. Иудеи, видя, как народ почитает Марию, намереваются осадить Вифлеем и сжечь ее дом, но апостолы переносят одр с нею в Иерусалим. В воскресный день Марии и апостолам является сам Иисус и принимает в свои руки ее душу. Апостолы переносят тело Марии в Гефсиманию, где полагают его в новой гробнице. В течение 3 дней слышится пение невидимых ангелов, а затем оно смолкает, и все узнают, что тело Богородицы переместилось в рай. В латинской версии это повествование дополнено сюжетной линией о неверии апостола Фомы, отсутствовавшего в момент кончины Марии, и дальнейшем его уверении. Далее Сахаров отмечает, что это произведение, известное под названием «Сказание Иоанна Богослова», было воспринято в византийском богослужении праздника Успения Пресвятой Богородицы не только как сюжетная основа литургических песнопений, но и как текст для литургического чтения. Впервые учение о взятии Богородицы на небеса отчетливо фигурирует на рубеже V-VI веков в трактате «О божественных именах» псевдо-Дионисия Ареопагита. В конце VI века Григорий Турский, первым среди западных христианских авторов, изложил учение о телесном взятии Девы Марии на небо, опираясь на версию, которая в апокрифических рукописях приписывается Мелитону Сардийскому. Андрей Крицкий под влиянием псевдо-Дионисия Ареопагита, которого он считал учеником апостола Павла и свидетелем Успения Пресвятой Богородицы, говорил, молитвенно обращаясь к Богородице: «Гроб не может держать тебя, ад не может владеть тобою. Пока ты жила с людьми, тобою обладала малая часть земли, а с тех пор, как ты покинула землю, весь мир обладает тобою, как общим умилостивлением». В VII веке принятие учения о телесном взятии Девы Марии на небо засвидетельствовал Герман Константинопольский и ряд других авторов. Самая ранняя попытка систематического богословского осмысления этого учения принадлежит Иоанну Дамаскину, который писал: «Надлежало, чтобы сохранивший в Рождестве ее девство нерушимым, соблюл и по смерти ее тело нетленным. Всегда наследство переходит от родителей к детям, но ныне сын подчинил матери все творение». Иоанн Дамаскин рассказывает, как на Халкидонском соборе, Четвертом Вселенском соборе, Ювеналий, епископ Иерусалимский, сообщил императору Маркиану и его жене Пульхерии, желавшим получить мощи Девы Марии, что апостолы, ставшие свидетелями ее кончины, позже видели ее гробницу пустой. Этот рассказ получил впоследствии широкое распространение и на Западе. В ряде традиций Востока вера в телесное взятие Богородицы в небесную славу твердо поддерживается литургическими текстами. В византийском богослужении праздника Успение Пресвятой Богородицы – это одна из центральных тем. На Западе, в одном из галиканских сакраментариев, в одной из богослужебных книг, есть слова: «Неизъяснимая тайна, тем более достойное возвещение, каковой среди людей является исключительное взятие на небо Девы». Конец цитаты. Вот что Петр Сахаров о содержании этого праздника нам сообщает. Обратимся теперь к богослужебным текстам, которые исполняются на всенощном бдении, богослужении, которое совершается вечером накануне этого праздника. Вообще всенощным бдением в богослужебном уставе называется «Торжественное богослужение», которая представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской богослужебной практике обычно всегда вечернее богослужение представляет собой такое соединение вечерней и утренней в одно последование, но типикон, богослужебный устав, предусматривает подобное соединение только в случаях совершения всенощного бдения. Совершается такое богослужение накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, и также накануне двунадесятых праздников и некоторых других праздников. В современной практике служба эта уже не занимает всю ночь или большую часть ночи, как было когда-то в древности, что следует из названия этой службы. Но, тем не менее, сохраняется ее торжественность. Это очень торжественное богослужение, всенощное бдение, наиболее торжественное из всех церковных служб, не считая божественной литургии. И, как мы сказали, оно, это богослужение, всенощное бдение, является соединением вечерней и утренней. И мы будем в наших передачах комментировать изменяемые части службы, не будем говорить о тех текстах, которые являются одинаковыми для любого всенощного бдения, а именно о тех текстах, которые посвящены празднику Успения, то есть об изменяемых частях службы. Первой такой группой изменяемых текстов на всенощном бдении являются стихиры «На Господи воззвах», так называемые стихиры «На Господи воззвах», которые получают свое название от того, что перед исполнением, перед пропеванием этих текстов поются фрагменты псалмов 140-го, 141-го: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, услыши мя, Господи, Господи, воззвах к Тебе, услыши мя», и так далее. Вот первые слова этого запева так называемого «Господи, воззвах, Господи, воззвал я», они дают название стихирам «На Господи, воззвах». Первый текст в ряду этих стихир: «О дивное чудо! Источник жизни в гробе полагается, и лествица к небеси, гроб бывает. Веселися, Гефсимание, Богородичен святый доме. Возопьем вернии Гавриила, имущая чиноначальника. Благодатная, радуйся с тобою, Господь, подаяй мирови, велью милость». Поскольку церковнославянский текст, большинство богослужебных текстов наших вообще являются переводами с греческого, то мы, когда будем комментировать их, будем обращаться и к греческому оригиналу, чтобы лучше понять, и вам будем предлагать сопоставить некоторые церковнославянские слова с греческими словами. Это бывает довольно интересно не только для тех, кто знает греческий язык, но и для тех, кто не знает, по той причине, что огромное количество греческих слов вошло в русский язык. У нас очень много грецизмов, и поэтому обращение к греческому подлиннику богослужебных текстов иногда довольно интересные ассоциации на ум может привести. Ну вот, например, что касается первой фразы, то есть стихиры, которую мы прочитали сейчас, «О дивное чудо!» По-гречески это звучит так. «О ту парадоксу тавматос». Парадоксу, вот мы здесь услышали это слово. Слово, конечно, в русском языке известное. В данном случае на церковнославянский оно переведено как «дивное». Можно встретить часто и перевод «кальку», то есть перевод слова по частям. Само это греческое слово «парадоксос», но здесь форма производная, форма родительного падежа, поэтому ударение перемещается по условиям греческой грамматики «парадоксу», а вот в именительном падеже ударение на второй слог с «а». «Парадоксос». Здесь мы видим приставку «пара», которая, может быть, переведена приставкой «пре» на церковнославянский. Ну и вторая часть связана с греческим словом «докса», что иногда переводится как «слава». Вот есть слово «ортодокс», то есть «православный», «ортодоксос» по-гречески «православный», а вот «парадоксос» — это «преславный», то есть «превосходящий славу», «превосходящий то, каким образом мы можем это прославить». Вот что такое «парадоксальный», «выходящий за пределы законов нашего мира». Итак, «о дивное чудо» по-церковнославянски. Вот если мы обратимся к греческому подлиннику, то такой можем интересный смысл тут увидеть. «Парадоксальное чудо». Дальше сам текст стихиры объясняет, в чем здесь парадоксальность. «Источник жизни во гробе полагается, и лествица к небеси гроб бывает». Вот что касается фразы «лествица к небеси гроб бывает», объясним, что «лествица» — это значит «лестница». Если обратимся к греческому подлиннику, то слово, соответствующее церковнославянскому «лествица», увидим, что оно, это слово греческое, там в греческом тексте без артикля, а слово «гроб», наоборот, с артиклем. То существительное, которое без артикля, оно предикативной позиции находится, то есть это именная часть сказуемого, проще говоря. Следовательно, гроб становится лестницей к небу. Вот смысл этой фразы. Гроб становится чем? Он становится лестницей, лествицей к небу. Далее читаем в тексте стихиры. «Веселися, Гефсимание, Богородичен святый доме». Гефсимания — местность в окрестностях Иерусалима. Мы знаем о Гефсиманском саде из Евангелий. И вот там по преданию была Богоматерь погребена. Там находится сейчас древний храм Успения Богородицы. Далее читаем «Возопьем вернии Гавриила, имущая чиноначальника». «Чиноначальника» — слово, которое является калькой, то есть переводом по частям греческого слова «таксиархос», «таксис». слово в греческом языке, обозначающее военное построение, строй войска, полк войска, выстроенное в определенном порядке. Ну, а вторая часть слова «таксиархос» связана с греческим словом «архи», «начало», «власть», то есть, таким образом, чиноначальник – это тот, кто командует этим строем, этим войском. Давайте, верные, воскликнем, имея Гавриила в качестве командира. Ну, вот так можно перевести, если попытаться, так сказать, прозаически это перевести. Ну и заключительные слова стихиры. «Благодатная, радуйся с тобою, Господь, подаяй мирови, тобою велю милость». «Радуйся, благодатная, с тобою, Господь, подающий, дарующий, подаяй» — это причастие настоящего времени, подающий миру через тебя великую милость. На этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!